я нашла дом по соседству, там он вообще какой-то, знаете, вот как ритуальный, там висят черепы козлов, и вот вообще как-то захотелось их снять оттуда. Ну, я к тому спрашиваю, что надо с почтением относиться вот, вот к таким структурам, даже демоническим, к символике. Или нужно их убирать вообще? Зачем они нужны? Ну и зачем они устанавливаются? Они же должны быть скрытыми, а получается, что они не скрыты. Вот я прямо запомнила. Я столько понаходила, и пирамид везде. И
да, все видящие око кругом, куда ни глянь. на этих, на фирмах даже висит. Ну, как в гербе, или как сказать, как их там назвать. Ну, что значит с почтением? Знаете, если ты или любишь, или уважаешь, или, наоборот, пренебрегаешь, да? Вот. Любовь – это понимание. Любовь – это… Любовь бывает одна, божественная, другой любви нету. Все остальное – разное ее проявление. Насколько мы близко к божественной любви, настолько мы образованнее. И есть такая категория людей, их называют уттама адхикари. Это те, которые куда ни глянут, они во всем видят божественные проявления, и они хоть там с рогами кто-то ходит или без рогов, они видят, что они все служат Богу. Вольно или невольно, осознанно или неосознанно. И считается, преданные Господу — это те, которые осознанно служат, те, которые думают, что служат себе или своим интересам, но все равно они не понимают, что они как бы на строгом ошейнике у Господа служат, и их он им дает эту мотивацию, и гуны им управляют и так далее. Вот. Ну, таким образом, это называется любовь. Но любовь у нас не всегда. Не всегда и не везде. И на прошлый раз я говорил, что те, кто не достигли этого уровня, они находятся на других, там, матхья, матхикари, которые есть канишха, это которые просто встали на путь понимания, до этого просто животные. Просто животные, которые вот я, вот тело, ну, семья, это край, все, дальше враги или друзья, потому что они мне сегодня помогают. Завтра, может быть, тоже враги, эти же самые. Вот. И канишха – это уровень, который вот начало понимания. Он начинает что-то изучать, но не отличает доброе от злого. Доброе от злого – это понятие, ну, это двойственное, это просто что ему нужно, что ему не нужно. Он отличает свое от не своего. Это правильно. Свое от не своего. Учится отличать. Вот следующий уровень – матхьяма. Он уже понимает, что его, что не его. Что надо брать, что не надо брать. Потому что все оно хорошее, просто оно плохое, если ты берешь, оно не твое. Тогда на тебе яд. Вот в пище мы как-то это понимаем, а в вещах не очень понимаем, и в деньгах не очень понимаем. Мы думаем, деньги не пахнут, еще как. Еще как. Просто люди, все органы чувств так здорово устроены, что если, например, от обоняния стоит побыть в отвратительном запахе, ну, несколько, ну, пару минут, ты уже принюхался и кажется нормально, потом привыкаешь, потом жить без этого не можешь и считаешь уже за свое. А первое впечатление было верное, что оно не твое. Вот. И в связи с этим бояться этой сатанинской символики, не бояться, тоже вопрос, в принципе, ну, так остро не стоит, потому что...
Чтобы бояться, не бояться, какое влияние? То есть, зачем...
Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Значит, в мире есть такие вещи. Это знаете, как вот это, фильмы есть там. Просто там какие-то диафильмы, фильмы, потом есть 2D, 3D, 4D, знаете, да? Вот. Так и это. Символика – это практически объект, но там меньше этих D. Вот и все. Но он работает. И специалист, ему все равно, сколько там D, лишь бы она отсюда была, с той области. Он нажимает ее как кнопку и закручивается действие. Это называется магия. И поэтому, то есть есть мантры, есть янтры, есть тантра. Понимаете, что это? Тантра – это вот какое-то действие, ты реально действуешь. Есть янтра – это машина. То есть ты не сам действуешь, ты запускаешь ее, ну, янтра. Вот просто автомобиль, вот трава – это янтра. Вот. Но есть и вот к янтрам относятся вот просто такие вот рисуночки. Ты просто чего-то рисуешь, и оно фокусирует каким-то образом пространство. И если там еще нарисуешь, как надо фокусировать, оно так и будет. Вот, например, пирамиды все знают, да? Пирамиды. Я одно время очень долго занимался пирамидами. У меня дома там было их штук 6, наверное. И шестиугольный в основании, четырехугольный, трехугольный. Экспериментировал. Делал шар из проволоки просто. Из алюминиевой проволоки свернул. Никакие там точные там штангель, циркель не замерял. Но каждый, кто ко мне приходил, и у него было видение. Ну, есть люди, которые немножко растренировали свой зрительный диапазон, и они видят немножко больше, чем инфракрасный и ультрафиолет. Они видят биополе, так называемое. Вот это аура там, да. Все четко видели в шаре, в середине, там вот облачко такое клубилось. От каждой пирамиды такой луч исходил вверх. Это видно. Кто не видит, другие чувства, тактильные ощущения проводили над острием и чувствовали такой холодок. А это просто фигура. Но фигура, она как подобно, вот нам понятно, что вот линза там с подачков, она там может фокусировать солнечные эти, да, лучи, ну и зажигать там что-то там, да. Вот так же и поле, которое, но это мы видим солнечный свет, мы его видим далеко не весь. От него идет излучение, еще какое-то, и вот есть, это просто зрительный диапазон, дальше мы не видим, мы не видим этот мир даже на чуть-чуть. Мы живем в очень узком, не только зрительном, а все, да, во всех других. И вот эта янтра, вот просто из проволоки я свернул вот этот какой-то даже куб, и он уже влияет. У меня кошка заболела, я поставил под пятиугольную пирамиду, она начала выздоравливать сразу у меня. Потому что как-то я интуитивно понял, пять — это симметрия жизни, догадаетесь, если просто подумайте, да? Вот пять пальцев, да, вот все остальное, как бы жизнь, она такая неорганическая. Симметрия 6, 4, 3 это какие-то кристаллы. А вот как только появляется 5, вот 6 уже 5 кристаллов. А вот 5 и уже бегают, плавают, летают. Вот у всех, заметно, да? И вот я попробовал, думаю, если пятиугольная петля, и она на жизнь благотворно влияет. То есть влияние есть. Вот. Но мы не подозреваем, что, оказывается, плоский рисунок тоже имеет влияние. Если чего-то нарисуешь, и вот поэтому существуют какие-то пантакли, или в одной традиции пантакли, в другой пентакли их называют, обереги называют. Но суть одна. Что-то нарисуешь, на шею себе повесишь, и он тебя оберегает. И, например, крестик повесил на шею, ну и что, крестик? А есть разница. И есть разница, заряженный он, не заряженный. И кто его делал, есть разница. Потому что, понимаете, мастер, который это делал, он посвященный в это или не посвященный. То есть нужно иметь допуск еще к этому. А чтобы иметь допуск, надо обладать особыми качествами. То есть, например, если качествами, это мотивация какая у тебя, понимаете? И так далее. И поэтому в основном символику, которую пишут всякие малолетки хулиганы, она не имеет особого значения, имеет значение, какой человек это написал. Но если их очень много, то они имеют значение. Если их много, если все тут зарисовать, вот эти все, они все-таки имеют значение, потому что оно является проводниками, порталами. Знаете, такой портал? Портал — это как из этого пространства дырка в какое-то другое пространство, дырка. И вот каждый человек, он может быть порталом, а может и не быть порталом. Если он как животное, он не портал ни туда, ни сюда. Его не будут ни сатанинские силы использовать, ни божественные силы не будут использовать. Он негодный человек. Он такой, моя хата с края. Он просто раб. И поскольку божественные силы этих людей не используют, их используют сатанинские всякие силы, как рабство. И силой вот этой вот безвольной, такой бездушной, безликой массы серой, для которой, знаете, что самое главное, чтобы все было правильно. Обычно эти люди не хотят принимать решения, они бегают везде, спрашивают советы, как вот это. А советы везде, поскольку у нас сейчас демоническая цивилизация, мы должны это знать. Я немножко тут экскурс в историю, как она образовалась. Вот. И все, которые приходят там, божественные, скажем, ачарьи, их убивают сразу здесь. Да? Потом это учение подделывается под местные условия демонические, и только тогда разрешается. Вот. Об этом вот Иоанн пишет много, прямо факты говорит, когда и что, и как это делается. Ну, кое-что и мы знаем. Но, что я хочу сказать. Нам кажется, нам в жизни что-то не хватает. И эта идея поддерживается всем образованием. Говорится, тебе надо вот это, вот это, вот это. На самом деле нам все хватает. И у нас это все находится на расстоянии просто вытянутой руки. Если она находится чуть дальше, не твое, не дергайся, не бери. Вот так. Понимаете, как вот так просто. Но если мы берем все на вытянутой руке и даже дальше, но все равно не хватает, в чем же дело? В чем же дело? Так, ну вот, наверное, мы, наверное, тему так начнем. Давайте назовем тему так. Открытие порталов. Да? Порталов. Вот мы начали с этой символики, пускай она вы свастику имели в виду, наверное, да? Что кругом.
Ну, я имела в виду все, и пирамиды, да. И вот эти, я просто как-то могу...
Да.
И нашла вот один пункт, там вот висят эти черепа, знаете, козлов и всяких таких...
Да. Такие вещи они открывают. И если мы возьмем любой православный храм, мусульманский храм, мы там этой таких вещей сколько хочешь увидим. Кстати, я был в Лавре, там этой свастики сколько хочешь. В православных храмах свастика, пожалуйста. О, спасибо. Свастика. Я так подумал, а что это такое?
Украинский коловрат, это вообще ведический.
Да. Просто смотрите, кто ее использует? Вопрос в том, кто ее использует. То есть пришли немцы, но как бы опозорили или дали ей такую негативную репутацию, поносили, и мы теперь думаем, что это такое. На самом деле нет, они тоже, они ж без году неделя. Этот знак всегда был. Вот. И поэтому кто из каких целей использует. Что я хочу сказать? Все вот эти свастики, все вот эти вот фигуры объемные, их называют по-научному, их называют аурадайны. Аурадайны, например, вот маковки церквей, вот такие, как луковица. Если просто вот взять и под ней там, я как-то... Был грех, баловался, ходил. Я просто видел, что эта луковица там, где надо находиться. И она находится над определенным расстоянием, где вот этот вот, паперть или как ее называют, да, где там читает вот эта книжечка. Да? Заходишь, это не совсем алтарь.
Это чуть-чуть ближе.
Да, это ближе, да. Туда заходят, и вот тот, кто проповедует, он находится прямо в этом. И он усиливает. Это примерно как... я вот говорю или говорю в микрофон. Но здесь гораздо все, это технология, это не просто архитектура, это технология. Потому что я включен или не включен. Вот вы замечали, один человек говорит что-нибудь и прямо так ложится, и ты все понимаешь. Потом ты приходишь и говоришь, вот идея, тот тебе говорит, да я тебе говорил это вчера, но ты от него это не принял. Потому что он говорил не включенный. Он говорил слова, а этот говорил с жизнью. С жизнью. И вот эта штука вот сверху, она как усиливает вот этот момент жизни. И если человек говорит вот здесь, вот, с этим, с куполом, но если он отойдет на 5 метров в сторону, будет по-другому эффект. Это говорится об обычных людях. Но есть люди, потому что это уже портал. Это уже, он встает в этот портал, в него вливается жизнь, и он это говорит. И этот портал можно использовать и так, и так. И есть масса церквей, которые, это, в общем, вовсе не Бог, короче. Вовсе не Бог, и там такие отвратительные дела. А есть такие. И это зависит от человека. От человека, какой человек будет. Но я сейчас говорю о людях, которые сами по себе являются порталами. И Господь, Он Знаете, любая вещь, она либо включена, либо не включена. Вот, знаете, как утюг, вот утюг, знаете, не включили, и можно им гладить белье. Ну, можно как-то разгладить, да, так, поплевать так, и так разгладить, да, ну, чтобы он не горячий был. Но когда он включенный, и там еще там пар, вот это все включено, гораздо удобнее. И вот так и все вещи, они либо включены, либо выключены из жизни. И нас окружают вещи, включенные или выключенные из жизни. А для человека, человек тоже сам по себе или включенный, или выключен, вдохновленный, так вдунули в него или не вдунули в него. И поэтому их видно, этих людей. Вот он вдохновленный, мы так и называем, вдохновленный, даже не говорим, не задумываясь. В нем есть вот этот дыхание жизни, да. И вот это Чандогья Упанишад говорит, самое главное в действии. Не речь, не то, что он думает, не то, что он говорит, не то, что он делает, а жизненная сила. А если более такой первичный перевод, дыхание жизни, есть ли в нем дыхание жизни, Господь в него вдохнул вот это или нет? Вот если вдохнул, тогда речь, мысли, действия будут иметь продолжительность результата. То есть оно живет, оно воздействует на окружающие. Если в него ничего не вдохнуто, он это все расскажет, никого это вообще не затронет. И все, он просто будет, ну, как вот магнитофон, например. Вот нет в нем дыхания, и все. И также самые вещи, там есть, говорят, помазанные, непомазанные, распомазанные, там, заряженные, незаряженные. Проще говоря, рабочие они или нерабочие. А знаете, когда они рабочие? Рабочие, когда я взял, и они мои, когда мне Бог дал, он говорит, на, рабочая вещь. Я ее беру, она тут-тут-тут-то у меня работает. Вот бывает, мастер берет там кисточку, эта кисточка прям такие картины рисует. А если там, если я, ну, специалист другого профиля, возьму кисточку, не работает кисточка, не работает, мазня будет просто, понимаете? Выключенная. Вещи тоже. И была как-то лекция, называлась «Волшебные вещи». Все вещи, которые подарены, это моя личная статистика, живут в 5-7 раз дольше, чем те, которые потом крови заработал и купил в магазине. Подаренные. То, что вот, да, это потому что мои. То, что пришли ко мне, я даже не ожидал. Они работают. Почему? Они, у них срок жизни другой совершенно, жизни. И они уходят тогда, когда они мне либо уже не нужны, а, понимаете? Вот так во всем, во всем. Во всем, во всем. Итак, открытие порталов. Нам все хватает. Если нам не хватает, значит только у нас что-то выключено. Или я выключен сам. Просто, да? А все хватает. Никуда не надо бежать. Мне надо просто включиться. Надо просто включиться. Открыться. А если я выключенный? И я хочу сказать, что выключенных людей гораздо больше. Да. И это результат, и выключенные люди сами принимают участие в выключении себе подобных. И стоит кому-то как-то включиться, все на него так, что это, белые вороны, ты что это вообще? Ты что это себе вообще позволяешь? Потому что он начинает быть не похожим на других, ну немножечко не похожим, как-то он начинает думать. Что такое включенный человек? Что такое включенное тело? Включенное тело, которое не болеет. Алло, это ж понятно, да? Включенное. А если у меня что-то с перебоями, знаете, как работает, вот выключенное тело. Что такое включенный желудок? Который переваривает все. Что-то туда не закинешь, он все переварит, лишнее туда, ну, остальное в энергии, никаких проблем. Да? А выключенный желудок, это очень сложно, это плохо, да? Вот. А выключенный мозг, это вообще... Человек думает, что он думает, а на самом деле он вообще не соображает. Выключенные мозги. Выключенные мозги. Вот, я хочу сказать, вот вы слышали такое слово ария, арийцы? Это как-то так, о, арийцы, это мы, наверное, когда-нибудь дорастем до них. Вот. На самом деле арийцы это вообще инопланетяне, которые чужеродные, и то, что мы говорим за сатанизм, вот сатане есть. И вот Арчидеви написала, я сейчас это докажу. Арчидеви написала, это к тому, что у населения выключенные мозги. тотально выключенные мозги, редко у кого. А Арчи Деви, которая была вот здесь, она написала книгу «Арицимы» или «Ариимы», я не помню как там. И я ее как-то взял, и там эта книга была на расхват. То есть вот это мы, коренное население Земли, которое может любить, которое исповедует те ценности, которые Иисус Христос принес, вот это вот. И арийцы, которые исповедуют противоположные вещи, арийцы. Но мы на самом деле живем под их игом, по их правилам. И нам очень сложно пробиться к пониманию того, кто же мы такие, что мы умеем, что нам нужно, что нам не нужно и как нам включиться. И вот он написал эту книжку, и я говорю, дай-ка я ее там, ну, законспектирую. Потом посмотрел и говорю, там конспектировать нечего, это сплошной конспект. Там нечего конспектировать, там все вот так. Вот. И к этой Арчи Деви пришли двое штатских, эти, ну как, КГБ, как их там называют, да, силовых структур, и спросили строго. И она сразу их поняла, что они это. И они спросили, откуда у вас эта информация взялась? Понимаете, власть, какая бы она ни была, она все равно оттуда власть, и она контролирует вот эту информацию. И когда выходит эта книга, и Арчи говорит, а откуда взяла? Так она вот везде, вот я вот там, 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 там. И они говорят, а, ну ладно. Мы думали, это какой-то еще один новый источник. Понимаете? И как один очень старый человек, он уже сейчас приказал долго жить, бывший разведчик, типа, знаете, Штирлиц, вот мы кино смотрим, да? Он говорит, на самом деле люди спят на ходу, они разучились думать. Информация вся, процентов на 80 открыта. Просто читая газеты, сравнивая, смотря, как люди ведут средства массовой информации, можно точно знать, что задумали с нами сделать и что в самом деле сейчас происходит. Но люди не понимают, люди просто слепо верят в то, что, или слепо, или глухо верят, что есть. Люди не могут анализировать. В открытом, в нагло открытом доступе, но люди видят и не видят ее, но они не понимают. И я сейчас объясню, почему они не понимают. Потому что они выключенные. Они выключенные. И надо начинать включаться не с желудка, не со здоровья, а с мозгов. То есть это самый, ну, быстрый. А тогда, если ты включишь мозги, у тебя все остальное повключается тоже. Включится твоя жизнь. Потому что, ну, мозги как-то управляют. Они как-то куда-то тебя, ну... Вот. И просто не знаю сейчас, как вот начать сейчас, как начать, с чего начать. Почему выключенные мозги? Почему выключенные мозги? Выключенные ничем иным, как знанием. Знанием. А знанием, которое ненужное. Вернее, оно нужное, но не сейчас. Оно или преждевременное, или не то. И мы вот это учим, нам говорят, о, у тебя этого нету. Ну, а сейчас я сейчас немножечко как на паузу все это поставлю. Вот в прошлой лекции или позапрошлой лекции мы говорили про расы и про взаимоотношения. Про взаимоотношения с Богом. И говорили, что взаимоотношения с Богом, они здесь происходят. Они не когда-то после смерти или не через посредство там кого-то. Они здесь. Они происходят. Бог является мне как человек. Но это как друг, или как супруг, или как ребенок. Что значит явился Бог? Ты его любишь, и все вокруг, остальное для тебя замерло и не так уже интересно. И это характеристика человека, который пришел к Богу. Он любит вот этот один объект, остальное его не интересует. Он весь в любви, а там, ну ладно, так он не сражается, там ничего, потому что он просто у него появилась любовь. И любовь, она, и все почему-то хотят, и считается, что самая большая любовь, полная, стопроцентная любовь, это Мадхурья Раса называется. Мадхурья Раса, это супружеская любовь, в которую входят и дружеская, и родительская, и всякая-всякая, которая только может быть. Там рыцарская есть раса такая. Вот. И на лекции один человек спросил, А что если меня не хватает на вот эту матхурью расу? То есть я хомячков любить могу, а вот на супругу мне не хватает духа, да. Ну, на 5 минут, а потом я уже разочаровываюсь. Куда-то любовь девается. Вот. Я хочу сказать, что такое раса. Раса – это то, чем ты живешь. Это не то, что там нарисовали. Вот такой бывает, такой, такой. Это то, что ты чем живешь. Ты этим живешь. Это не, ты исполняешь не потому, что тебе это нравится. Ты это делаешь, не напрягаясь. Ну, например, вот я вот, ну, просто про себя скажу. Когда я... Вот я вернулся в армию, я вернулся с Куба. Я там сделал революцию. Я там эту дедовщину сверг. Ну, я не знаю, как она после меня там. Ну, во время меня ее не было. Я жил полной грудью. Я рисковал. Там меня могли убить. Там убивали и... Потом просто, ну, погиб при исполнении, и там никто никого ничего не будет. Вот. И мне все хватало. И вот я приехал в Советский Союз. Нас переправляли через Ленинград. И там жил мой дядя. И вот сколько, ну, сколько мне было, я не помню. Ну, лет, ну, 22, может, мне было, я не помню. Наверное, 22, да. И там были такие магнитофоны еще, знаете, такие бобины. И он мне ставит Аллу Пугачеву. Песни про любовь. А они мне, ну, как это говорят, не вставляют. Он говорит, да смотри, смотри, какое переживание. А я, знаете, тупой. Вот тупой. Я не понимаю любви, но мне рано. Это не значит, что я тупой. Значит, мне рано еще любить по судьбе. Не надо, меня это просто не интересует. Значит, что я ущербный? Нет. Я должен влюбиться тогда, когда мне положено влюбиться. А я не хочу, вот сейчас не хочу, мне не надо. И я не переживаю, Господь выключает эту... Я по полной программе занимаюсь там какими-то преобразованиями, у меня творчество, я занят на 100%. Вот не включается у меня эта раса, эти взаимоотношения с Господом. Чтобы Господь был вот как женщина, и я вот ее любил, остальное все там по боку. Понимаете? Вот не было такого. Потом пришло время, это появилось. И поэтому не надо напрягаться. Мы, понимаете, мы не выбираем, когда и кого нам любить. И когда мне мать сказала, ну что, ты уже взрослый мальчик, тебе пора жениться, а то сопьешься или еще. А я сказал, а зачем? Ну все же женятся, а зачем? Ну как же все? А вот не надо мне жениться. Но потом, когда пришло время, я... Увидел объект, вот. Я уже не спрашивал никого, надо мне жениться или не надо мне жениться. Вот и все. Очень просто. То есть раса включается. Раса — это то, чем ты живешь. И сам ты ее не включай. Потому что ты тогда нарвешься на объект выключенный. Потому что есть любовь, а есть вожделение. Поиграться в это можно. Но лучше не играться, лучше с этим жить. Потому что поиграться – это вожделение. И оно вроде вкусно и сладко, но потом оно надоест, и начнутся проблемы. А когда это любовь, когда Господь тебе это дает, ты этим наешься, и оно не будет кончаться, интереса ты к этому не потеряешь. Понимаете? То есть есть твоя доля, есть не твоя доля. Вот я сейчас прочитаю, вот есть такая, вот это Шри Ишопанишад. Вот это такая, знаете, это вершина всех вед. Вот если вот, ну вот, в этой комнате все веды не поместятся, даже мелким шрифтом, если написать. И во много таких, и может в сотню таких. И вот там есть веды, это знание вообще обо всем. И о Боге, и о полубогах, там, и о демонах, там, и про сатану написали, и как парапет на крышу установить, и как там какой-то там, я не знаю, как скважину, все, что хочешь. Как глаз, как это, вимани кашаса, как летательный аппарат. Вот все. И Бога в том числе. И вот это вот... Ну, самые высшие это Ишопанишад, их 108 штук. Из них самых главных 11, из 11 самых главных вот это. И вот самая первая мантра Шри Ишопанишад, знаете, что она гласит? Самое первое. Так. Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Все принадлежит Богу и выделено тебе, выделено. А как понять, это мне выделено или нет? Потому что то, что мне выделено, оно включено. Это готовый портал, его не надо включать. А если ты посягаешь на чужую долю, оно ты нагребешь, понимаешь, если ты возьмешь чужое, оно выключено, и ты будешь его реанимировать, оно все равно не работает. И тут тебе предложат семинарчик, сделать какие-то расстановки, какие-то там это, яму, не яму, что-нибудь еще, и оно заработает, не заработает. Не заработает. Вот это будет, вот эта демоническая структура. Когда ты взял, ты хапнул, уже не свое, а теперь Господи благослови это. Он говорит, да я ж тебе этого не давал. И вот, и кто тебе укажет на то, что твоя воля, то есть доля? Только любовь. Потому что больше тебе никто не укажет. Ты это просто знаешь, что вот это твое, а вот это не твое. И сатана, или дьявол, как угодно, или Махамай, как угодно, она делает все, чтобы ты взял что-нибудь раньше времени. Очень просто. Реклама. Реклама. Когда ты влюбляешься, тебе нужна реклама этого объекта? Нет. Не нужна. Ты даже не думаешь. Даже если вся реклама будет против этого, ты все равно это будешь брать. Вот. И ты тогда этим будешь наслаждаться, потому что по жизни ведет человека вкус, но не знание. Вкус. Наслаждаться. И поэтому я сейчас прочитаю другой перевод. Этой же самой мантры Шри Шупанишад, потому что ну, много ачарьев потрудились над этим. Вся вселенная, все, что пребывает в пракрити, пракрити это материя. Материя и материальные объекты, которые. Вот тело, например, это материальный объект, но оно как включено, да? Вот труп лежит, умер, выключенный. Вот. Пронизано Господом написано. Пронизано Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом. Но не желай. Написано, наслаждайся. То есть не грех. И наслаждаешься, вернее, не то, что наслаждаешься, а удается тебе насладиться или нет, является маркером твое или не твое, если тебе не удается наслаждаться. И потом дано. Дано это значит раз и падает в руки. Тебе не надо за этим далеко ходить. Если тебе говорят, о, это к вопросу о порталах. Не надо ходить греться по чужим порталам, потому что ты там согреешься, конечно, но надо иметь свое еще обогревать других. И сейчас скажу еще такую вещь. Может быть банальную, но почему-то люди забывают. Любовь это то, что ты делаешь для других, а не для себя. И когда ты берешь, о, вот из этого я что-то сделаю и туда, вот тогда она включена. Только это для себя, ну бах, и выключается. Понимаете? Ой, мне вот этого не хватает. Только ты для себя, ну, оно же мне дано, почему бы не откусить кусочек? Откусываешь кусочек, оно отключается. Но когда даешь, вот эти вещи, которые окружают нас, включают нас. Но есть такие специалисты, которые вот он сам по себе ходит, ему ничего не надо. Он такой порталище, он всех исцеляет, он материализует вещи, он там то, сё, там, бывает такое. Бывает. Но в основном люди, я говорю об обычных людях, которые вот они как волшебники. Волшебник, ты когда волшебник? Когда ты вот просто слушаешь любовь и все. А слушать любовь это что-то делать для других. И ты хочешь что-то делать для других, но тебя почему ты не делаешь для других? Потому что страх, мне не хватает этого, не хватает этого. И вокруг идет тотальная пропаганда, что тебе не хватает и как это заработать. Вот и все. Как это заработать? И при этом говорится, сразу системы, чтобы заработать это, надо сделать это, чтобы заработать это, надо сделать это. И поэтому все люди делятся на веды определяют их. Есть четыре варны. Понимаете, что такое варны? Варны это... Ну, к чему мы склонны? К чему мы склонны? То есть, это знаете, рисуют гороскоп и говорят, ну, если человек не знает, чем ему заняться, у него депрессия, и говорят, ну, ты теоретически должен вот это любить. Ты к этому склонен. Потому что вот звезды так встали, и поэтому обычно люди, которые рождаются при таком сочетании, эти склонны там к поэзии, эти склонны там ямы копать, эти склонны управлять, эти склонны к писаниям, там, умничать как-то вот так вот там. То есть это браманы. Браманы, это которые вот они очень вот, они этими знаниями просто наслаждаются. Причем то, что я делаю с любовью, бескорыстно, это мой талант, я начинаю источать, и я становлюсь востребованным как источник. Есть которые управленцы очень хорошие, они могут хорошо разруливать, эти кшатрии. Это варна, другая варна. То есть есть браманы, есть кшатрии, есть вайши, которые очень хорошо, вот это кровь экономики. Да. Если негодный вайша, но если вайша, он уже вайша, то есть такой тип. Если он не образованный, он просто становится вором и также, с дозволения Господа, кстати, тоже перетасовывает ценности туда и сюда. Вот там лишнего накопилось, он раз его туда. То есть он тоже без Господа то ничего не делается. Вот. И шудры, которые просто вот эти ценности делают, которые что-то вот изобретают. Ширпотреб такой делает, изобретения всякие. Ученые могут быть тоже шудры. Это тоже шудры, если не технари. Вот. То есть мы наблюдаем четыре... Я к чему говорю? Если мне что-то не хватает, нам предлагается. Вот есть четыре варны. У них есть такие признаки. Они в Бхагавад-гите описаны. И как себя вести, и чтобы ты был доволен. Вот. Но этого мало. Потому что это вот то, что ты вот... То, что твое тело может производить, потому что, ну, еще надо отношения. Отношения – это раса. Отношения с другими живыми существами – практически это отношения с Богом. Какие у тебя отношения? Сколько у тебя, в Бхагавад-гите написано, насколько ты предаешься Ему, насколько процентов ты Его любишь, и сколько осталось тебе, у тебя такие отношения с Богом и есть. Например, ты любишь Бога на 50%, а 50% ну, я для себя. Я сам себя интересую еще на 50%. Это значит, что у тебя может появиться друг, и ты будешь его любить. Друг, который пойдет за тебя, который отдаст за тебя, там какой-то орган отрежет и тебе отдаст, и ты также за него... То есть у тебя будет отношение с Богом, как с другом. Почему? На 50%. Если ты, ну скажем, я так говорю, нехорошо про любовь говорить в процентах, да? Нехорошо. Ну, чтобы вы понимали, что понимали. А остальное, на остальные проценты я эгоист. На остальные проценты я могу быть в этой варнашраме. Вот. Например, мать ребенка любит аж как бы дальше некуда, считается самой близкой, но это считается не самая любовь, там еще есть эгоизм. Почему? Потому что, ну да, ребенок, вот он маленький, и пожизненно его любить не надо, потому что ты вырастешь из него монстра какого-нибудь. Вот он вырос, все, до свидания. У тебя должны быть другие отношения с Господом, например, супружеские. А вот супружеские отношения, чтобы были нормальные, это ты должен уметь рисковать на 100%. Ничего для себя. Любовь, как Ромео и Джульетта. Вот. Это к Богу. Если ты к Богу, если ты можешь быть эгоистом, не эгоистом на 100%, тогда ты можешь рассчитывать на супружескую любовь, нормальную. Но если ты еще, у тебя есть какой-то там, ты с апломбом говоришь о своих там каких-то достижениях, что-то ты сделал, и ты не можешь не похвастаться, ты не можешь рассчитывать на супружескую любовь. Мадхури раса называется. Почему? Потому что героизм и любовь — это понятия, это тождественные. То есть только герои могут любить. То есть мы говорим про любовь, и все сразу, ага, так надо любить, что хочу, то и делаю. Не, а ты герой, чтобы что хотеть, что и делать. Ты должен быть героем. Отречение героя. Это я зачитаю сейчас. А что такое герой? Герой — это ты можешь умереть для себя. Ты можешь просто умереть как сам и делать что-то там. И тогда Господь через тебя проявится, потому что Ты убитый, ты его нет, как это там, кто там, апостол Павел говорит, и нет меня уже, я все уменьшаюсь, а Иисус во мне прибавляется и прибавляется, уже нет у меня. И мы говорили, что всякое человеческое тело, которое здесь появилось, оно в двух ипостасях находится, оно либо храм Божий, либо воплощение Бога. Храм Божий все. Вот самый последний сатанист и храм Божий, потому что в нем это есть. И он не отличается, этот сатанист, от даже верующего, который не включенный. Вот когда ты включаешься, и когда Господь через тебя, что такое ты включился? Ты выполняешь распоряжение Господа. Вот тогда ты включенный. И вот это намного. Вот. Но это герой, потому что общественное мнение. Общественное мнение — это маркер. Можешь ты быть героем или нет? Боишься ты общественного мнения или нет? Сейчас я прочитаю. Чтобы это было авторитетно. Вот тут. Пишет 6 глава 10, текст 33. Битва полубогов с Вритрасурой. Вритрасура — это такой демон был. Его там прокляли, он родился демоном, он посмотрел на себя, думает, надо выполнять свою дхарму. Вот. Ну, неважно, какие там были эти, все вот эти лилы, истории. Важно, что он говорит. Вритрасура сказал, это читаю, 6, 10, 32. Песнь 6, глава 10, текст. Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Когда я говорю о любви, ты должен умереть, влюбленный человек, ты умер уже при жизни. Если ты хочешь жить и еще любить при этом, извини, ты не сюда попал. Это называется жить и любить одновременно, это называется вожделение. Понимаете? Ты должен умереть для себя, вот тогда это проявится любовь. Да, ты весь там. Агапе называется в некоторых традициях. Самопожертвование. И при этом ты наслаждаешься, но ты наслаждаешься не своими органами чувств, а то, что там что-то такое, ух ты, хорошо, там стало хорошо, и ты в это время, такое блаженство, это духовное блаженство, и оно несравнимо с материальным. Кто хоть раз испытал духовное блаженство, что ты что-то удалось, ты себя как убил, и там вот это сделал. Вот такая любовь. Вот я про это говорю, про любовь. Вот что такое раса настоящая. Настоящая раса – это любовь. Взаимоотношения – это ты убил себя, вот два друга. Ты за этого друга, значит, ну, один за всех, все за одного, помните, да? Ну, мы просто не обращаем внимания, но это так. Вот. Притарсон сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. И вот лучше бы ты умер, пока ты еще живешь. Тогда. Вот, я не слишком ору. Вот лучше бы ты умер, пока ты живешь. Потому что как только ты. Иначе ты все равно помрешь. Но ты помрешь. Потому что если ты умрешь при жизни, это будет означать, ты полюбил. А так ты умрешь, не полюбившись. Это значит, ты до смерти успел включиться и выполнить состояние, вот это состояние, когда вокруг все включено вокруг тебя. И тебя надо включить, но для этого надо умереть, потому что по-другому оно не включится. И вот читаем. Есть два типа смерти. Почему я говорю, что героизм и любовь – это рядом. Вот Вритрасура говорит, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие, и поэтому лучше заранее. Кто боится смерти, кто не умер при жизни? Кто не любит по-другому? Кто умер при жизни? Кто полюбил?
Ну, знаете, одно дело, как бы не бояться смерти, но есть же еще и мученическая смерть.
Кто умер, его уже убить нельзя, понимаете? Ему же все равно. Все равно. Поэтому их называют герои. Потому что они, их ощущение не лежит в зоне чувственных наслаждений. А это чувственное наслаждение или чувственные страдания, уже какая разница, если я не там. Мученическая. Нам кажется, что они мученическую смерть приняли. Ничего там. У них что-то, они не там.
Да. И потом, в общем, он настолько как ну, был в этой сфере, он уже когда летел самолет, к этому своему учителю, он уже знал, что его убьют. Его там убивали буквально вот, ну, часами просто, он сознательно на это пошел. Я вот думала, ну хорошо, говорите, но мученическая смерть, это же вообще, ну, что они дают боли или не чувствуют.
Нет, боль мы чувствуем. Мы ощущаем эти вещи, но мы не чувствуем, мы не ощущаем страдание. Есть боль, а есть страдание, это разные вещи.
А получается, есть такие, у кого настолько такое сознание, что у них даже боль отключается, да, и они могут...
Боль не отключается, но отключается страдание. Отключается страдание, когда включается сострадание. Сострадание входит в понятие любовь, составная часть. То есть их, у них страдания нету. Да, ну больно, ну и что. Но при этом, знаете, если есть страдания, нет сострадания, есть страдания и есть боль, то человек неадекватный. Этой боли можно им управлять. Просто как по кнопкам. А мы вот тебе вот это сюда надаем. Подпишешь, да, сейчас подпишу, что я подписал. Вот. А есть, когда оно не, ну, им управлять нельзя. Он управляется другим, он управляется Богом. Вот. И окружающий мир не может им управлять, потому что не страдает он.
Умер, это же, понятно, не самоубийство, там, это уровень сознания, там, одному поведению пришел на другую.
Да, уровень сознания.
Потому что, как бы, думаешь,
Чем выше уровень сознания, тем счастливее человек. Тем счастливее человек. Вот я сейчас... Сейчас со страхом, да, страх это, да. Сейчас я... Знаете, есть масса людей, которые ходят и говорят, там мир, что это за мир вообще? А мировое правительство, это вообще, это ужас. Вот. И кто же сказал? Какой-то известный человек сказал, я тут цитату записал. Вот. Чем выше человек по умственному, потому что мы знаем, что включенное тело, это здоровое тело, не болящее, да? Включенный желудок, это который все переваривает. Ты можешь есть все сколько угодно, когда угодно и что угодно, у тебя все будет нормально. Это включенный желудок. А включенный куда? Называется в бхакти, в служение. То есть, если ты по замыслу Божьему, то эти правила предписания, когда и что есть, тебе, кстати, будут продукты подходить. Оно на тебя не влияет. Но самое главное, что включены были мозги, да? И вот поэтому, когда я читаю, чем выше человек по умственному и нравственному развитию, эти вещи тоже включаются. Нравственное развитие. Что такое нравственное развитие? Это еще не любовь. А что это? Кто знает?
Это следование, наверное, каким-то
аскезам. Нравственность это упорядоченные правила для данной местности.
Этика, эстетика.
Традиции.
Да, которые обусловлены климатом, рождаемостью, так сказать, поголовьем мужчин и женщин сравнительно, да? Вот так вот. Нравственность другая будет уже, да. Нравственность другая, поэтому там это что-то приветствуется, что-то не приветствуется. Я говорил, когда Гитлер там, он просто спаривал людей там, да, потому что, ну, надо арийцев мало. Тут сколько уничтожает, а надо поднять, ну, классных людей таких, чтобы порождали. И это приветствовалось. Это было нравственно, да, это было нравственно. То есть нравственность это понятие не духовное, это понятие материально обусловленное. Вот. Но это значит, ты уважаешь, ты вписываешься в данную местность. Итак, чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее и тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. И если тебе жизнь не доставляет удовольствия, значит, у тебя проблемы с интеллектом и с нравственностью. Вот и все. Вот и все. Не хватает тебе удовольствия. Почему? Потому что ты не разобрался. Ты уже родился на этой территории, а это значит разобраться, где ты находишься, а ты находишься в своем месте, но ты не знаешь, что тебе делать, потому что тебе мозги не включились, потому что ты сам не включился, и вещи вокруг тебя не включились, тебе все не хватает, ты просто выключенный. И тогда тебя реклама гонит куда? Веды говорят в варнашраму. варнашрама. Они говорят: так, мы сейчас определим, какая у тебя варна, так, 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 ты должен быть вот этим, варна, и ашрам. Ты должен быть женатый, неженатый, вот. Я сразу вспоминаю одну вещь, приключения Шурика, да.
А что там? Ага. Работы, да, спасибо. Приключения Шурика, как же там, как же там?
Кавказская пленница, да? А насчет жениться, помните там, да? Нет? Не помните? Я сказал: ой, ей еще рано об этом думать. А он: это никогда, никогда не рано, никогда не поздно. Так вот, Варнашрам говорит конкретно, что 4 уклада жизни, 4, и вот до 25 лет даже не надо думать, ты должен обучаться. Потом ты следующие 25 лет должен жить женатой жизнью до 50 лет. Потом добро пожаловать в леса, ты должен всех побросать. Ну так, да, вот, понимаете? Вот шло, срок пришел и все, да? Это значит, это когда ты не включен, это, знаете, правильно. Потому что если ты в 50 лет побросаешь, не побросаешь, тебя родственники сожрут и скажут: давай твое дело. Ну, знаете, как это, царевичи, царей подсиживают обычно, да? Мы уже выросли, дай нам плечи развернуть, а он все сидит и сидит там, да? Вот. Торвануть его, что ли. Поэтому раньше уходили добровольно. Вот. Ну и так далее. Ну, понимаете, это не точно. И если я включенный, я кого буду спрашивать, когда мне жениться, чем заниматься, что ли? Да нет, конечно. Потому что человек сразу себе показывает, и еще, знаете, ашрам – это человек, это человек и его окружение. Я еще сравнил с прошлой лекцией, это он становится как алмаз, и окружение – это люди, которые его окружают. И он, ну, такой, знаете, светоч, он, с него какой-то толк есть. Помните, и вот почему-то все говорят, вот варнашрам, это значит, ты должен женатый или не женатый быть. Нет, это с тебя должен быть толк, понимаете? Толк, ты должен быть включен. Ты и люди, которые тебя отключают, ну, должны окружать, как оправа. Они должны быть как, ну, пользу обществу приносить. А если ты просто, пришло время, и ты женился, и там, как хомяки там у себя, там, мой дом, моя крепость, это не ашрам. Это не ашрам. Это не семья. Семья – это те, кто приносит обществу благо. То есть они включенные. А так они выключенные. Так только вожделение просто пришло, у всех есть, пришло время, и у меня есть, куда-то надо все это девать, вот и все. И они, а раз они выключены, они будут там лаяться, они будут, это просто будет тусклая жизнь, там любви не будет. Но варнашами, которые вот, на самом деле то, что я говорю, это не варнашама. Варнашама это когда любовь это настоящий варнашама, потому что варнашама, ну как вот у нас рассказывают, вот муж такой и жена такая, надо как-то... Надо, чтобы она готовила, надо, чтобы она это говорила, это не говорила. Пробует, да, получается, хорошо. Ну разве это любовь? Муж хороший, деньги зарабатывает. Вот. Ну, понимаете, когда мы не включены, пока мы не включены, мы видим массу недостатков друг в друге. И эти недостатки нас балансируют, они нам нужны. Как одна женщина говорит: ну всех мужья как мужья, но мой такой пенек, это вообще, ну, вот. Да ты, дорогая, писаная красавица, тебе такой пенек только и нужен, потому что ты, тогда у тебя смирение будет, понимаешь? Тебе такой пенек и нужен, вот. И вот эта красавица, она выучит эти веды, она узнает, как ей себя вести, и с этим пеньком будет ей нормально. И он ей будет помогать шифонеры двигать, они вместе телевизор посмотрят. И ребенок там заорет, а муж придет и скажет мужским голосом, скажет: что это такое? И ребенок, и она скажет: ну какой ты дорогой молодец. Это хорошо, идиллия, но это не любовь. Это не любовь, понимаете? Это не любовь, это всего лишь варнашрама. И вот эти правила, они нужны для тех, кто не включенный. Не включенный, в ком нет дыхания жизни. Потому что если любовь, ты Квазимода полюбишь. Если Господь тебе укажет, он будет страшный, но ты его полюбишь. У тебя не будет вот это. И все объекты вокруг тебя будут включены. Включены. Любовь не относится к варнашами, понимаете? Не относится. Это запасной вариант. И вообще это... И я так вот думаю, изучая Писание, что раньше любовь царила на земле. И беспрепятственно. Господь был на земле. Но потом ее немножко испортили. И вот эта варнашама ее испортила. То, что нам вроде как должно помочь, это, знаете, наподобие чему? Вот. Это просто статистика. Как только начинают бороться с наркотиками, они сразу и появляются. Потому что это, знаете, как плунжерная пара, вот кто в механике понимает. Да-да-да. Как только, да. И я читал, как только вот назначили, это с истории Российской империи, как только назначили одного человека, который должен будет заниматься конокрадством, он походил по губерниям, никто коней не ворует, ну никто не ворует, а ему ж надо как-то засветиться, что не это высокая должность, это он должен ехать на тройке с бубенцами. Если бубенец вот так вот, это значит, так расступайся, это высокая должность едет. Вот. Потому что не всем с бубенцами, это не для красоты было, раньше все было функционально. И вот он едет с бубенцами, а ему надо отчеты писать. И тогда этот человек прошелся по тюрьмам, где вот эти сидельцы там сидят, и рассказал, что законокрадство будет ай-яй-яй. А вот в той губернии никто не крадет, и в той губернии никто не крадет. И как он всем рассказал, просто направил, да. И все, пошло-поехало, да. Вот так вот и делается. И с наркотиками, и с любым грехом так и делается. Как только, и вот эта варнашрама, она якобы должно все упорядочить, но я хочу сказать, что плюнуть на варнашраму ты можешь только тогда, когда ты станешь героем. Пока ты не герой, не думай, что ты любишь. Ты не любишь. Ты не герой. Ты должен соблюдать эти правила, которые, в общем-то, драконовские, по-другому. Вот, я все-таки дочитаю про этого уважаемого мною Веритрасуру, что он говорит. «Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. И любовь – это умереть добровольно». А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же отказывается умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь в райские планеты, но и прославит во веках его имя? Есть две разновидности славной смерти. Что такое славная смерть? Есть слава, и мы говорили, тут немножко мы задержимся, у Бога есть шесть достояний, мы говорили, одно из них слава. Если ты стяжаешь христианство называется стяжать Дух Святый, да? Дух Святый – это славу Божью, славу. То есть, когда ты стяжаешь Дух Святый, тебя везде знают. К тебе притягиваются остальные пять. Вот остальных пять и у сатаны есть тоже. Это сила. Подсказывайте, что еще есть?
Богатство.
Здоровье. Не, здоровья нет. Красота.
Отречение.
И знание. И вот эти все вещи, а люди за ними гоняются, они материальные. Но когда ты... А слава – это Божье. Мы не можем на себя... Мы можем натянуть на себя богатство. Мы можем натянуть на себя все. Когда ты становишься порталом, когда ты будешь включенный наконец-то, то есть, а ты включишься, когда помрешь. Потому что... Слава Божия убивает. Если ты натянешь на себя что? На славу Божию, ты сразу умираешь. Она тебе просто раздавит как личность. Это в Библии два этих правила. Да. Там царь Ирод сказал, о, я как Бог сразу был в животное там превращен, помните? Или был изъеден червями, там, и Навуходоносор тоже такая участь. То есть как только ты славу Божию, только расхвастаешься, что это потому что портал, это ты просто портал, ты просто сосуд. Ты просто сосуд. И чем меньше в тебе тем своего, тем больше в тебе места, куда можно влить вот эту славу Божию. Тогда она тебя не убьет. И ты станешь порталом. Ты можешь стать порталом силы, например. Я знал одного человека, который был просто портал силы. Он не тренировался физически вообще. Это со мной был такой этот... Ну, он сейчас уже умер. Вот. Но он был чудовищной силы человек. Он был крайне очень честный. Ничего не вырвал. Это некто Щербатенко. Виктор Щербатенко был такой. Такого огромного роста. Длинные руки. Мускулатуры не видно. Но когда он брал в руки что-то и подымал на любую высоту и когда угодно. Однажды его там встретили хулиганы. Там были 6 человек. Он их всех побил. Вот. И потом бежал, потому что он там им переломал кости. Ну, выше меня, может, на полголовы. Ага. Да. Но у него не было мускулатуры. Это человек, но он... Это портал силы. И когда однажды у меня в то время окружало очень много людей такого экстрасенсорного толка, он решил познакомиться. И когда одна такая тетя, которая всех там это пользовала как могла, она посмотрела на него и сказала, я с ним не могу, у него тигриная сила. Это портал силы, понимаете? Он... был сильнее, чем 6 человек. 6 человек с ломиками толкали крестовину. Крестовина это такая, стрелочная перевода. Он их одной рукой, говорит, отойдите, говорит, понабирали детей в путя. Раз, и ломиком все закидывал туда. Человек, он портал силы. В Библии там Самсон был такой портал силы. Там в Махабхарате описывается портал силы. Кто был из пандавов портал силы? Пхима. Да. Никто сильнее его не был, сын ветра. Никто сильнее не был. Или ты портал, ты стихи пишешь. Ну ты кто-то. Ты начинаешь быть кем-то. И когда ты начинаешь быть этим порталом, все остальное тебе не важно, потому что тот продукт, который ты выдаешь, высокого качества, просад называется. Ну, то есть это никогда не было.
Своим делом.
То есть ты включенный, ты живой. И на фоне... все остальные бледно смотрятся, они говорят, давай, занимайся, может, как-нибудь твои обычные дела как-то там, да? Но только герои умирают. Не герои не хотят, они хотят жить. Никакой портал у них не открывается. Итак, есть две разновидности славной смерти. Славной смерти. Славная. Это значит, ты умер. Умер. И я тут хочу в том контексте, что ты должен это при жизни еще. Ты должен умереть еще долго-долго жить на этой земле. Чтобы Господь тебя как-то использовал. А живого он тебя не будет использовать. Ты животное еще. Вот. И обе они крайне редки. Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум, жизненную силу, умереть с мыслями о верховной личности Бога. Это тоже можно присовокупить при жизни. Умереть с мыслями о верховной жизни личности Бога. Это я ходил, делал, потом думаю, наверное, без Бога я вообще никто и никак. Да. Вот это я умер. И Господь говорит, слава Богу, понял, да. А это умер мой материальный ум, и тогда он начинает оживлять, я тогда становлюсь чрезвычайно талантливым, мысли правильные лезут в голову, все понимаю. Потому что Господь говорит, теперь я тебе расскажу, как жить. Вот. Понимаете? Да. Мы же боимся умереть. Но все равно придется. Тогда ты умер напрасно просто. Тогда ты не жил. Потому что когда ты умрешь, ты начнешь жить только. В тебя... вдохнут жизнь. Господь, а так-то тебя просто дергают, как марионетку. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастры называют эту и ту смерть славной. То есть, видите, и описывается героизм. Героизм, когда ты готов ради чего-то пожертвовать свою жизнь. Ты снова готов умереть. И не факт, что ты умрешь, видите, не герой, значит не любит. Я недавно присутствовал на лекции. Рассказывали историю из этой... История Рамачандры. Целый Господь Рамачандра, такой. И там были такие истории И лектор, я знаю, но не герой. Ну не герой. Когда надо куда-то что-то, вот. Почему? Знаете, потому что он положенец. Потому что положенец. А положение обязывает говорить то, что тебе сказали сверху говорить. И там было прославление брахманов. Ой, без брахманов там вообще ни шагу дышать нельзя. Вот. И когда речь зашла за взаимоотношения мужчин и женщин, его голос стал таким, знаете, сальным. Так, ух, и вот там, знаете, была такая история, что надо было, был один мужчина там, что его надо было каким-то образом оттуда утащить, а он ни разу не видел женщину вообще, он мать родную не видел даже. Вот его так воспитывали. И там должно было произойти такое действие, и вот такой мужчина, если такого найдете, то вот только он может это сделать. Это мистика на самом деле. И вот надо было его как-то соблазнить. И там нарядились женщины, самые красивые женщины, а он не знает, что такое женщина, понимаете? Вот, нарядились мудрецов с такими, вот они там на плоту подъехали к нему вот так вот. А он смотрит, а природа играет, и он не понимает, они мудрецы обнялись, он с ними обнялся, он чувствует какую-то дрожь, не поймет, в чем дело. И, наверное, они такие возвышенные мудрецы, но просто так это, вот это так рассказывалось, мне стало мерзко, я просто вышел. Потому что я знаю, другой человек, брахман, рассказывал такие более сокровенные истории, когда там нагло раздевались и все такое, и никому не было неудобно, и никому не было стыдно, и никто так сально не хихикал, понимаете? Потому что этот человек, второй человек, брахман, это был герой, и он может рассказывать такие истории, и толк будет. То есть про любовь. Человек, который трус, будет рассказывать про любовь, как про вожделение. И нельзя ему проповедовать такие вещи, и нельзя слушать таким. Понимаете? Поэтому я говорю, что я сейчас буду ругать Варнашему, но не смейте от нее отказывать, если вы еще трусоваты. Потому что тогда вообще будет плохо. Итак, две разновидности смерти. Но я имею в виду смерть при жизни. И хочу еще прославить этого Вритрасуру. Потому что он на самом деле был любящий человек. Он был в расе находился, раса. То есть он, находиться в расе, это значит слушать Бога. Хотя он был демон. И есть такое понятие де юре и де факто. Знаете, что это такое? То есть юридически ты можешь быть вот таким правильным, и у тебя все хорошо, и документы в порядке. Но фактически ты можешь быть негодяем. И ты можешь юридически негодяем, неверно осужденным, например, как говорится, да, неверно осужденным или осужденным людской молвой. Но на самом деле ты будешь вот таким вот таким. И вот, вот так, такой же казус был, вот это пишет Прабхупада, например. Здесь есть суры и асуры. Суры это полубоги, то есть живое существо. У которого есть демонические качества, а есть божественные качества. Божественные качества – это значит качество Бога. Качество Бога – это значит, существо действует не само, а исключительно то, что Бог ему говорит изнутри. Вот. Это асура. А асуры – это которые… Они могут казаться такими бесстрашными, но… Угу. Просто комментарий прочитаю. Песнь 6, глава 12, текст 8, комментарий. В отличие от асуров, которые не в состоянии признать высшую волю Господа, суры уверены в том, что ничто не происходит без соизволения Верховной Личности Бога. Разница, да? В отличие от асуров, демоны, которые не в состоянии признать высшую волю Господа. Есть асуры, демоны, а есть мышление такое демоническое. Это люди. Люди, которые. Что такое демоническое мышление? Вот ты боишься, ты уже демоническое мышление, понимаете? Почему? Ты боишься, ты не понимаешь, что ничего тут травинка не шелохнется, а он тебя любит. А ты боишься. Так что ты боишься? Значит, ты его волю не признаешь. Вот.
В отличие от асуров, которые не в состоянии признать высшую волю Господа, какую высшую Господа волю? Да, вот. Все-таки текст придется зачитать. Все без исключения живые существа, населяющие все планеты Вселенной, вместе с повелителями этих планет, находятся в полной власти Господа. Все их действия подобны трепыханию огня, пойманных в сети, птиц, пойманных в сети и лишенных свободы. То есть никто не может без Господа ничего. И вот асуры не признают, написано, не признают, не в состоянии признать. Суры уверены в том, что ничто не происходит без соизволения Верховной Личности Бога. Поэтому, ключевая фраза, в своем поединке с Индрой Вритрасура ведет себя как Сура, а Индра как Асур. Индра это как Зевс. Вот это, ну, в греческой мифологии Индра и Зевс это одно лицо. То есть он самый главный среди всех вот этих полубогов. Это как это номенклатура Вселенной. Да. Вот. Ну, надо же кому-то там это. То есть Бог не все делает, у него есть руки, ноги, и они как руки, ноги так описывают. Индра как Асур. Вот Индра боялся, а вот демон, смотрите, демон классифицируется как полубог, а полубог классифицируется как демон. Юридическое положение Индры было божественным, но повел он себя как демон. А юридическое положение Вритрасуры демона было как демона, но его тут посчитали как полубога. Понимаете? Мораль басни. Не все, что написано, верьте. Если у тебя по документам все правильно, потому что Господь будет читать у тебя в сердце, а не по документам. И с тобой происходить будет то, что у тебя в сердце написано, а не как в документе. Вот. Так, Вритрасура. Вот, то есть де юре и де факто. И хорошо, если оно совпадет. Будет очень хорошо, если оно совпадет. Но если даже оно совпадет, де факто у тебя должно быть намного превосходить де юре. Потому что ну, практически никогда не совпадает тютелька в тютельку. Не бывает, потому что движение прекращается. Понимаете, да? Вот не бывает такого. И если у тебя юридический статус будет больше, чем фактический, значит, ты будешь раб системы. Если ты начальник, ты должен быть такой начальник от Бога, и тогда система тебя не убьет. А если ты будешь, ну, такой посредственный начальник, не включенный, ну, портал у тебя не включенный, то тебя убивает система. Если включенный портал, и ты совпадаешь, то ты на самом деле намного превосходишь, и тогда тебе будет позволено, и никто даже пикнуть не посмеет. Ты будешь выходить за рамки системы и останешься жив таким образом. У тебя будет связь с Господом, потому что в рамках системы Господа нет. Ты должен выходить за рамки как-то. Так, теперь... Уже даже не знаю, как. Осталось немножко времени до перерыва. Я думаю, что же... мы прочитаем про вдохновение. Про вдохновение. Что из всех учебников жизни, которые называются Священное Писание, вдохновение убираются. Убирается. Например, вот я держу в руках две Бхагавад-гиты. Вот эта Бхагавад-гита и вот эта Бхагавад-гита. Одна Бхагавад-гита какого года? 1990 года. Вот здесь написано, что каждому действию предшествует вдохновение, тогда из этого действия будет толк. Вдохновение. Как план. У тебя проявляется какая-то мысль. А вот это 2001 года. Слово вдохновение просто убрано. Потому что Бог есть дух. Вдохновение. Жизненное дыхание. И ходят бездыханные тела. Называется, да? И, конечно, ничего-то не хватает. Чего им не хватает? Жизни им не хватает. Просто убрано. И насколько это важно? Насколько это важно? насколько важно дыхание, насколько важна жизнь. Сейчас прочитаем такую вещь. Так. Потому что я проанализировал Священное Писание, до каких дотянулись руки, и обнаружил странную вещь. Что самое главное в жизни – это дыхание жизни. Я вот не запомнил, но поэтому записал. Вот в Библии я нашел следующее. Помните, там Сара и этот, как его, Авраам, да? И вот когда у них, когда они жили-были себе и нормально жили-были, но потом пришел Господь и говорит, их включил, и говорит, все, на вас миссия. Как только, понимаете, тебя не просто включили и у тебя все хватает. Нет, тебе задание, потому что не для тебя тебя включили. Тебя включили, тебя убили. Тебя убили, но ты теперь стал живой по-настоящему. До этого ты стал счастливой, и ты работаешь на кого-то, и тебе укажут, на кого работать. И вот Сару и Авраама включили, и после этого к ним прибавилось по одной букве. Помните, нет?
Сара.
Да, Сара, да, и не Авраам, а Авраам, да? Авраам. Два А. А вот как они читаются, ну, в этом, в изначальном. Авраам читается Эйбрахам, Эйбрахам, вот так он читается. А Сара Сараах. А, ну и тут Ре прибавилось, там А прибавилось, но на самом деле прибавилось Ха. Ха, дыхание. Вот как только Ха, вот этого Ха и не хватает. Не хватает дыхания жизни. Господь вдохнул. И вот когда он вот это «ха» вздохнул, вот тут начинается жизнь. До этого жизни не было. И сразу стало все хватать. Все хватать. И куда Господь вдохнет вот это «ха», какое бы оно невзрачное ни было, оно начнет так фонтанировать тебе, что там все просто за голову возьмутся. Да? Вот, ну, чтобы уже там с Библией там покончить, вот как там, Ну вот Иисус там на горе там, и надо было всем уже покушать, потому что там 5000 собралось, да. Он просто, и там было 2 рыбы и что-то 5 хлебов, да. И было сделано ха, и всем хватило. Вот это пример такой, эзотерический или как угодно назовите, когда вот оно есть, но когда оно становится волшебным, вот оно не хватало. И сейчас хватало. И там была, или была женщина, которая там с голоду уже умирали люди. Он говорит, ну давай, что там у тебя есть? Да вот немножко там масла, немножко муки. Было сделано ха, и там не истощалось. Вот вещи, которые рядом, на протяжении, вот ты руку протяни, рядом лежат, и они тебя не устраивали, там не хватает жизни. А жизнь появится тогда, когда ты их будешь использовать не для себя. Ха, и все. Или там вот уже... Ну, и так везде, понимаете, везде. И как вот эта рыба, да, вот рыба, помните, когда Иисус пришел, там раз закинули невод, два закинули невод, нету, ну что, сворачиваем. Он говорит, а закиньте еще, они там, ха-ха-ха. Ты вообще кто, ты плотник, тут специалист. Ну, ты плотник, иди вот. Когда табуретка будет нужна, мы тебя спросим, да, он говорит, ну закиньте по слову. Так, он, так ха! И лодки тонуть стали от рыбы, понимаете? Да. Да, очень ценное замечание. Там везде написано, написано Бхагавад-гита. Читают как?
Бхагавад-гита.
Да, это вам информация к размышлению. Да не надо, это же акцент дикий. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Никто не читает. Хэ выкидают. Чего?
А почему?
А потому что с вот этой Бхагавад-гиты вдохновение уже убрано. Да, вот в этой Бхагавад-гите было написано, смотрите, вот я прочитаю, жизнь, Господь как жизнь приходит и, то есть он ха, и просто рождается в человеке, и уже не человек рядом с тобой, сам Господь, как друг, как ребенок, и ты испытываешь любовь. И вот читаем, читаем две для сравнения, да? Я же говорю, мы живем в демоническом мире, и поэтому мы должны... Так, вот. Так, сейчас, минуточку. О! В старой Бхагавад-гите написано. Поскольку Кришна присутствует в сердце каждого как параматма, каждое тело есть воплощение или храм Всевышнего Господа. Каждое тело есть воплощение, есть или сам Господь, вот это Ха, он портал. И по этому порталу спустился Господь. И ты его любишь. Потому что мы должны усвоить, что мы никого не можем любить, кроме Господа. Понимаете? А так это тело, что ты не любишь, там Господа нет. А что его там нет? А он тебя на это дело не подвигал вообще. Итак, каждое тело есть воплощение или храм Всевышнего Господа. То есть Господь может спускаться. А читаем новую Бхагавад-гиту. Кришна в образе параматмы пребывает в сердце всех живых существ, и, следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. А воплощения нет уже. Все. Приехали. Портал не состоялся, вдохновения нет. Видите как? Так, у нас сейчас будет перерывчик, а после перерыва мы рассмотрим, как мы до такой ручки дошли.